Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Презентация книги «Путин. Оперативник в Кремле». Споры по поводу скульптур советского периода в Литве. И во второй половине часа «Петербург свободы». В гостях у Виктора Резункова политик Григорий Явлинский. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Вашингтонском институте Брукингса состоялась презентация книги Фионы Хилл и Клиффорда Гедди «Путин. Оперативник в Кремле». Ее авторы – специалисты по России. В аннотации к мероприятию сказано, что Владимир Путин с ядерным арсеналом в 8 тысяч боеголовок представляет собой величайший вызов европейской безопасности и международному порядку. Рассказывает Владимир Абаринов.
О президенте России часто говорят, что он живет в вымышленном, иллюзорном мире. Но ведь он верит в этот мир. Как считает известный американский политолог Роберт Джервис, при анализе внешней политики убеждения людей, принимающих решения, гораздо важнее реальной картины мира. Фиона Хилл и Клиффорд Гедди поставили перед собой задачу реконструировать ход мысли Владимира Путина, проследить эволюцию его взглядов на Запад и, прежде всего, на Америку. Фиона Хилл.
Если бы мы сидели здесь год назад, в феврале 2014-го, когда кризис на Украине только начинался, мы обсуждали бы тогда соглашение, достигнутое при посредничестве министров иностранных дел нескольких европейских стран. По этому соглашению Янукович оставался у власти еще на почти полный календарный год до следующих выборов. Мы имели определенное понимание того, что там происходит. Мы видели в этих событиях стихийное восстание против дурного управления коррумпированного лидера, который пытался сыграть на противоречиях между Западом и Востоком, с тем, чтобы получить лучшее от обеих сторон. Но вскоре мы увидели, что бегство Януковича из Киева буквально ошеломило Кремль. Как это так? Янукович только что был президентом, а теперь он уже никто. И появилась совершенно иная интерпретация случившегося. Януковича свергли Соединенные Штаты в сговоре с Европейским Союзом. Стало очевидно, что мы совершенно по-разному интерпретируем события. При этом нам, как и многим из тех, кто занимается изучением России, было, в общем, понятно, почему русский и Путин интерпретируют их именно так.
Клиффорд Гедди – специалист прежде всего по российской экономике, поэтому его спросили об экономических воззрениях Путина и о том, как эти воззрения выражаются в его внешней политике.
Фиона и я говорим о предмете этой книги, господине Путине, с тех пор, как познакомились 15 лет назад. В первом издании мы сконцентрировались исключительно на том, как он пришел к власти, каким образом он распоряжается властью, как устроена система управления Россией. Мы почти ничего не писали о его взглядах на внешний мир, и после выхода книги в свет мы сказали самим себе, что теперь мы должны заняться отношениями Путина с внешним миром. Экономический аспект – лишь один из многих аспектов, которые мы начали исследовать. Экономика России вся держится на нефти. Нефть повышается в цене, в России экономический бум. Цены на нефть падают, начинается спад экономики. На самом деле, даже без санкций, российская экономика сейчас находилась бы в состоянии рецессии из-за нефтяных цен. После кризиса 2008 года экономика России пришла в плачевное состояние. Но цены на нефть вернулись на прежний уровень. Дела в экономике наладились, и у нас есть ощущение, что урок не прошел даром. Это одна из тем нашей книги. Путин умеет извлекать уроки. Он смотрит на исторические примеры, на результаты собственных действий и учится. Урок, который он усвоил из глобального финансового кризиса и последующего восстановления, заключался в том, что победителем в глобальном экономическом соревновании становится тот, чья экономика в период всеобщего роста растет быстрее. Но теперь, думаю, его взгляды изменились. Теперь он считает, что побеждает тот, кто проявляет устойчивость к потрясениям. В этом причина, почему он так сосредоточен на создании Евразийского союза. Не потому, что он хочет составить конкуренцию Европейскому Союзу, как считают некоторые. Это не попытка стать великой мировой или хотя бы региональной экономической державой. Это главным образом оборонительный механизм, способ защитить российскую экономику на случай нового глобального кризиса. Его логика при этом такая. Я пытаюсь защитить свою страну, создаю Евразийский союз, но Украина – ключевой элемент всей конструкции. Без такого торгового партнера, как Украина, весь проект лишен всякого смысла. И в тот момент, когда я пытаюсь осуществить проект, появляются европейцы, появляются американцы, которые, конечно же, контролируют европейцев, и они вырывают из фундамента здания Украину. Это неспроста, как выражаются русские. Это враждебный акт. акт.
Как родилась концепция русского мира? Почему Путин стал ее приверженцем? Фиона Хилл.
Он не занимал такую позицию в 90-е годы, но это был период, когда при Борисе Ельцине была сформулирована концепция ближнего зарубежья. Тогда многие российские политики говорили о праве России защищать интересы русскоязычного населения и этнических русских. Здесь есть различия. Русскоговорящий может считать себя представителем другой этнической группы, но при этом его родной язык русский. И было, кроме того, очень сложное понятие «соотечественник», которое вышло в то время на передний план. Соотечественник — это тот, кто в советский период чувствовал какое-то родство с Центральной Россией. Это может быть кто угодно — армянин или грузин, таджик или представитель другого народа. Это тот, кто ощущает свою культурную близость с русским языком, культурой в широком смысле и, возможно, религией России. В 90-е годы происходит сдвиг в российском мышлении. При Борисе Ельцине уже по всей территории бывшего Советского Союза бушуют конфликты на этнической почве. Это и конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, и гражданские войны в Молдавии и Грузии. Параллельно на этом фоне идет спор России и Украины по поводу Черноморского флота. И возникают вопросы о том, что произойдет после всех этих разделов с людьми, которые ассоциируют себя с центром. И вот что интересно, если обратиться теперь к захвату Крыма. Мы цитируем в книге коллегу, который оказался в Душанбе, в Таджикистане, в тот момент, когда Путин произнес речь об аннексии Крыма. Довольно многие таджики ликовали: «Крым наш». Они радовались захвату Крыма. И наш коллега спросил: «Минуточку, вы таджики, чему вы радуетесь? Ведь не Таджикистан присоединил к себе Крым». Но у них было ощущение, что исправлена историческая ошибка. Многие таджики все еще остро переживают ностальгию по советским временам. И, разумеется, Таджикистан посылает в Россию множество рабочих мигрантов. Многие таджики имеют двойное российско-таджикское гражданство, и они считают, что корни всех проблем кроются в распаде Советского Союза, когда люди, населявшие его, оказались разделены границами. Это то самое чувство ностальгии по утраченному общему государству, о котором много раз говорил Путин.
Каким образом Путин превратился в яростного антиамериканиста? Клиффорд Гэдди.
Нет никаких признаков неистового антизападничества, антиамериканизма в том, что он писал и говорил в 90-е годы. Прежде всего, Путин просто вообще ничего не знал о Соединенных Штатах. Он, возможно, никогда не встречал американцев. Может быть, мы ошибаемся, но у нас нет никаких свидетельств, что он встречал американцев до того, как вернулся из Дрездена в Санкт-Петербург и был направлен в качестве действующего резерва в Ленинградский государственный университет. Затем он стал заместителем мэра Санкт-Петербурга и в этой должности вдруг стал вести дела с большим количеством американских бизнесменов, потому что это его работа. Она состояла в том, чтобы взаимодействовать с западными предпринимателями и инвесторами, создавать экономический и деловой климат в Петербурге, и он заключал сделки, выдавал лицензии, он превратился в дельца. Но на протяжении 90-х годов и позднее, когда он получил власть, сначала как премьер-министр, затем президент в 99-м и 2000-м годах, его отношение к Западу, это совершенно ясно, заключалось в следующем. Все, что мы хотим от США и Запада в целом, просто оставьте нас в покое. Тон почти умиротворяющий. Вы пытались помочь нам в 90-е. Сюда понаехали все эти советники, старались наладить нам экономику. Проблема в том, что вы просто не понимали Россию. Путин не единственный, кто имел такую точку зрения. Аналогичные чувства питали многие русские всех политических оттенков. Они были не обязательно настроены против попыток Запада помочь. Они говорили: просто вы не знаете, как это делать, потому что вы не русские, вы не понимаете нашу систему, и потому все портите. Но было и другое отношение, что очень важно, открыто высказываемое Путиным. Мы, русские, советские, сами виноваты в своих бедах. Мы создали Советский Союз, коммунистическую партию, загубили нашу экономику и общество. Мы почти разрушили ценности, преследовали церковь. Все это сделали мы сами. Теперь дайте нам все исправить. Это наша проблема. Сами и будем исправлять. Большое спасибо. Просто не мешайте. Он пришел к власти, как мне кажется, будучи убежден, что то, что он собирается делать, Запад будет более или менее приветствовать. Потому что одна из главных его проблем — это исламский терроризм в Чечне. И когда произошло 11 сентября, у него появилась надежда. Наконец-то Запад поймет его. Исламский терроризм — вот настоящая проблема. Именно это я пытаюсь сказать вам. Почему же вы не слушаете меня? Но Запад продолжал не слушать. Что же произошло? Думаю, постепенно у него возникло чувство, что Соединенные Штаты не безразличны. Они просто некомпетентны. Они не умеют вести международные дела, проводить экономическую политику. Ничего не умеют. И постепенно из этого убеждения вырастало новое. Здесь важна хронология. Это началось с 2008 года с Грузией. Убеждение в том, что это не просто некомпетентность. Это политика, направленная прямо против России. И когда он пришел к такому выводу, он совпал с главным направлением образа мыслей русских. Возможно, это звучит провокационно, но он в каком-то смысле был большим западником или меньшим антизападником, чем большинство русских.
Название книги «Оперативник в Кремле» говорит об определяющем значении профессионального прошлого Путина на его политику и его методы управления. В чем заключается это значение? Клиффорд Гэдди.
Его прошлое, сотрудник КГБ, это очень важно. Но важно также признать, что это сложный вопрос. Что мы знаем о том, чем он занимался в КГБ? Мы должны реконструировать эти занятия на основании того, что мы вообще знаем о КГБ того периода, когда он поступил туда на работу. Это был особый этап в истории КГБ, когда они пытались, если не заменить методы физического воздействия, принуждения, подавления, методы ГУЛАГа и подвальной тюрьмы на Лубянке, то, по крайней мере, дополнить их кое-какими более изощренными идеями о том, как манипулировать отдельными людьми и массами. У этих технологий, кстати, долгая история. Их использовала царская полиция, и вот они снова всплыли на поверхность. Таким образом, Путин — это человек, которого учили анализировать людей и манипулировать ими, не прибегая без необходимости к откровенной силе. Угроза применения силы остается всегда, и все же это в большей мере психологическое воздействие. Вот почему Путин, когда его спрашивают, что из того, чему вы научились в КГБ, вы используете на посту руководителя страны, всегда отвечает: в КГБ мы учились работать с людьми.
Это были американские эксперты по России Фиона Хилл и Клиффорд Гэдди, представлявшие свою новую книгу «Путин. Оперативник в Кремле».
О презентации книги «Путин. Оперативник в Кремле» рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Литве разгорелись споры вокруг требующих ремонта скульптур советского периода, которые более 60 лет стоят на главном мосту Вильнюса. Одни считают памятники историческим достоянием, ценным культурным объектом в духе соцреализма, другие добиваются их сноса. Горячее противостояние мнений переместилось из искусствоведческой сферы в политическую и общественную, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Возведенные в 1952 году четыре скульптурные группы по углам Зеленого моста в Вильнюсе состоят из фигур рабочих, студентов, солдат и крестьян. Авторы – выдающиеся мастера литовского искусства, например, Йозас Микенас, создавший в 1939-м статую «Литва» для Всемирной выставки в Нью-Йорке. Ценность же этих скульптур сейчас стала подвергаться сомнению. Вокруг требующих ремонта молчаливых стражей моста развернулись нешуточные страсти. Сторонники их сноса утверждают, что фигуры, особенно солдат, оскорбляют чувства граждан Литвы, пострадавших в ходе советских репрессий. В пылу споров с искусствоведами, считающими памятники культурным наследием, объекты противниками были даже названы частью современной информационной войны. Дошло до оскорблений типа «За сколько рублей вы продались, защищая советские символы?» и до того, что защитников скульптур обвинили в том, что они будто бы ждут освободителей, чтобы предъявить сохраненные статуи. Масло в огонь подлило и высказывание одного из экспертов, которая назвала скульптуры «зелеными человечками». Эту же терминологию употребила и советник президента страны по внутренней политике Виргиния Будени. «Если пройти по Зеленому мосту, — сказала она в интервью Женю Радиас, — можно увидеть, что зеленые человечки на самом деле больны, они заржавели, потрескались, угрожают жизни прохожих и проезжающему транспорту, а то, что угрожает людям, угрожает и государству», — сказала она, заметив, «их нужно снять и реставрировать, а потом все будет зависеть от правового статуса скульптур». Именно вокруг этого статуса, охраняемый ли это ценный объект культуры или нет, и ломали недавно копья члены соответствующего совета. Его вердикт – почти все 6 человек за то, чтобы памятники оставались под защитой, и один против. Им оказался глава совета Рома Спокальнис. сразу после заседания, заявивший, что подает заявление об уходе, и в сердцах сказавший: «Теперь не могу с этими людьми сидеть за одним столом». Вот что он рассказал «Радио Свобода».
Техническое состояние этих скульптур очень плохое. Их реставрировать на месте нельзя, потому что многие из швов надо переварить заново вообще и применять специальную технологию. Это можно делать только в мастерской. Вторая проблема – это памятник какой-то эпохи. Она нам сейчас, особенно для молодых, уже ушедшая, ушло техническое состояние. Если есть желание, можно реставрировать, можно поставить в музей, в который любой зайдет, посмотрит, все нормально будет. Не обязательно это представлять в самом центре города. Есть подозрение, что некоторые детали этого моста при строительстве в 1952 году были привезены с нынешней Калининградской области. Это военная добыча тогда. Разве мы можем считать военную добычу своим культурным наследием? Даже такая штука. Некоторые предлагают международную экспертизу, что у нас ума нету у самих. Может ли это действительно тот объект, которого надо особенно ценить? И одна деталь очень на мое решение влияла. 4 мои дяди лежат в могилах в городе Утине. Они были партизаны, все погибли в 1946 году. Они меня как бы попросили. Я не мог переступить. Каждый раз, когда я хожу мимо этого солдата, припоминаю, как моя мать в 1944 году, в июле месяце, была поставлена на своей усадьбе возле амбара, чтобы расстрелять. Конфликт с красноармейцами. Мне тогда было 3,5 года, но поверьте, я тогда выучил русский язык. В тех обстоятельствах хата горит, тебя расстреляем, а мать бледная такая стоит. К этому времени на конях подъехали офицеры Красной армии и разоружили этих солдат, и моя мама стала жива. Дело случая, но все это болит и, наверное, будет болеть до конца жизни.
Год назад Вильнюсское самоуправление, видя плачевное положение скульптур, тогда объявило конкурс, и ни одна компания по ремонту никто не согласился принять участие. Как вы думаете, почему? Влияет политика?
Есть и политика. Видимо, остановило и то, что в этот объект, насчет которого ведется такая острая дискуссия, лучше не связываться. Вот так.
Говорил Рома Спокальнис. Ситуацию вокруг памятников прокомментировал известный поэт и переводчик Томас Венслова, которому я рассказала об идее инициаторов проведения референдума по этому вопросу среди вильнюсцев.
Это было бы демократическое решение вопроса. Подозреваю, что тогда бы скульптуры оставили, наверное. Может быть, я и не прав. А сейчас страшная эскалация темы. По-моему, этим прикрывают отсутствие реальных действий по укреплению Литвы. Заменяют эскалацией второстепенных проблем. Будь моя воля, я бы оставил эти статуи в покое. Тут действительно как народ решит. Но не правые радикалы, которые называют себя гласом народа, а именно народ. Люди проходят через этот мост, 98% не замечают эти статуи. А если кто испытывает ностальгию по Советскому Союзу, то не за статуи, а за чего-то совершенно другого. Статуи ни в чем не повинны, по-моему. Еще говорят, как же, рабочие, крестьяне, студенты и солдаты. Это опоры советской власти. Ну, во-первых, рабочие, крестьяне и студенты – это такие же опоры независимой Литвы, даже больше. Советскую власть они поддерживали очень относительно, а вот независимую Литву вполне поддерживают. Что же касается солдат, это действительно вопрос самый острый и самый сложный. Но я вот сейчас из Берлина. 2 памятника советским солдатам, один из них огромен. Немцы могли бы сказать, это солдаты, которые принесли половину Сталину Германии очень неприятный коммунистический строй. И держали под своей пятой 50 лет. Но никто в Германии не поднимает голос, что эти статуи надо снять. Немцы народ спокойный, умный и объективный. Я не вижу никакой разницы. Эти солдаты победили нацизм, они победили его также и на территории Литвы. И принесли другой строй неприятный и в Литву, и в Германию. Литовцы не говорят по-другому. К тому же у нас есть политики, которые это очень раздувают. В Германии таких политиков как-то не видно. Мне кажется, что немцы умнее. Вы знаете, тут еще есть такой принцип око за око, зуб за зуб. Вот советы уничтожили статую, сделанную крупным скульптором Зикаросом в Каунасе. А вот мы уничтожим статуи, сделанные крупными литовскими скульпторами Микенасом и Пунчусом в Вильнюсе. Это напоминает такой черный юмор. Я за то, чтобы статуи оставили в покое. Думаю, что немало людей, которые также считают, но слышны почему-то только те, которые считают иначе.
Когда было заседание, это известное, перед этим вы написали им письмо вот с этой своей позиции. Это могло повлиять на голосование?
Не думаю. Мое письмо было достаточно резким, более резкое, чем то, что я сейчас говорю. Ну, бог с ним, оно не предназначено для публики, хотя мысли в нем были примерно те же. Эксперты есть эксперты, они лучше знают. Сейчас слышно, мы разгоним этих экспертов и назначим новых, которые будут исполнять волю нации. То есть не волю нации, а волю тех, кто говорит именем нации. Это очень неприятные повороты, и мне кажется, совершенно зряшные. Не нужно нагнетение страстей в действительно трудный момент, когда надо спокойно, как сказал Гумилев, не бояться и делать, что надо. А вот это не то, что надо. Это, кстати, показывает также и страх. Излишне, это паника. Это не нужно. Собственно, не Владимир Путин включает в информационную войну, а мы сами. Никому эти статуи не были интересны, никому не мешали. Сделаны совсем неплохо.
Скульптура формирует пространство. Если это место останется пустым, то, как выразился один искусствовед, весь этот ландшафтный фрагмент будет посажен.
Другое мнение, что эти скульптуры связаны с самой устойчивостью моста. Снимать на ремонт надо, они действительно сильно проржавели. Но, конечно, это такая хитрая уловка. Вот снимем, а потом не возвратим. И волки будут сыты, и овцы целы. Возвращать или нет, хорошо бы действительно это решил бы референдум. Тогда, что сказал референдум, то и делайте, господа. Это называется демократия. Информационную войну мы сами затеяли. И теперь уже интересуются этим русские пропагандисты. Конечно, мы им подкидываем материал, но какого черта...
Это был Томас Венслова. Кстати, изваяния на Зеленом мосту, которые столько лет стоят под вильнюсским ветром и дождем, и которых их защитники считают памятником простым людям и прошедшей эпохи, которую из истории Литвы не вычеркнешь, были сделаны скульпторами с натуры. Известный вильнюсский фотограф Андрюс Сургайлис, проходя по мосту, всякий раз вглядывается в скульптуру статной женщины со снопом в руках. Прототипом была его мать, Аспазия Сургайлени. «Не было бы этих страстей, все было бы в порядке», — сетует он, — «не будь среди скульптур советских солдат». На очереди мнение человека, строго относящегося к таким памятникам, историка и политика Арвидаса Анушаускаса.
Референдум – это глупость. Насчет истории никто референдума не объявляет. Были ли репрессии, был советский террор, был ли Холокост и так далее. Если видим, что такие предметы, я назову их так, оскверняют память людей, которые погибли в Сибири, их десятки тысяч, которые подвергли советским репрессиям, преследованию коммунистического режима, то не видим в этих предметах никакого искусства.
Как вы объясняете позицию членов комиссии?
Этот вопрос не был подготовлен. Предметы соединены с мостом, одно целое, которое регистрирован в регистре. До этого заседания надо было разделить. Мост – это одно, инженерное наследие, эти предметы – другое. Новая комиссия будет принимать решение, но вся эта возня все-таки показывает, насколько наше общество подвержено информационному воздействию извне.
Говорил Арвидес Анушаускас. Свой итог нашей радиодискуссии подводит публицист Пранас Муркус.
Что к сказанному можно добавить? Разве что проблема стара как мир. И начать можно с пашен на месте города Карфагена. Ну а если про Литву, то с сожженных или утопленных в болотах и стуканах верховного языческого божества по имени Перун. Империя Красного Разлива в этом, что ни говори, не имела себе равных. Что ж, рушась, она потянула за собой и свое, так сказать, монументальное наследие. В Литве так уж точно. Все, что следовало, снесли. Вот тут возникло желание похвалиться литовской покладистостью. Снести-то снесли, да потом свезли в дальний юго-восточный уголок страны возле Друскеник. Так возник своего рода скансен, парк Грутас, один из желаннейших туристических да просветительских объектов. И волки, так сказать, остались целы, и овцы насытились. В том смысле, что такую возможность сообразивший и исполнивший человек состояние на этом не промотал, наоборот. А вот этот мост и эти декоративные фигуры – другое дело. Все мяуканье покуситься на них сразу глохли, поддержки не имели. Тем более неожиданно нынешние на дрожжах Второй Крымской войны вздувшаяся каша. Тем более неожиданное, что эти скульптуры и так обречены. Скверно после войны отлитые, они расползаются по чугунным швам на брюках, подмышках, промежностях, держась лишь на заплатках да шурупах. Помните, как четверть века тому отваливались руки и головы у фигур на московских высотках? Прежде всего, скульптуры надо спасать. А когда их с этой целью снимут, убедятся, в какой развороченный гальюн превратилось обнажившееся городское пространство. Прояснится их необходимость в этом месте, их красота. Тогда... Да что гадать. А ведущийся спор к ним ведь относится лишь частично. Дело тут, кажется, в другом. Ведь четверть века никому, если всерьез, не мешали. Как вдруг крики о национальном унижении. Но вот я, например, чувствую себя национально униженным не ими, а под тем же мостом в наши времена неизвестно зачем подвешенными железяками, напоминающими мужские репродуктивные окружности. Да и теми город наводнившими, конъюнктурными во вполне советском стиле продуктами мгновенно расплодившихся халтурщиков. Увы, халтура бессмертна и не зависит от общественного строя. Существует тихий человеческий наказ. Нельзя кричать громче, чем тебе болит. Но крики все громче, несмотря на то, что хор вроде бы мужской, во всем этом слышится нечто скрыто женское, заместительное. Не в этом ли разгадка? Не того ли вся эта возня, что общество не смеет, трусит, решиться и смахнуть с литовского неба тень Люциферова крыла. Имею в виду московские телевизионные каналы.
Комментарий публициста Праноса Моркуса.
О противостоянии вокруг скульптур советского периода в Вильнюсе рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. А этот час эфира продолжит программа «Петербург свободы».